Десантники. Спутник был огромен. Это был тор в 2 километра в поперечнике, разделенный внутри массивными переборками на множество помещений. В кольцевых коридорах было пусто и светло. Треугольные люки, ведущие в пустые светлые помещения, были распахнуты настежь. Спутник был покинут невероятно давно, может быть, миллионы лет назад. Но шершавый желтый пол был чист, и Август Бадер сказал, что не видел здесь ни одной пылинки. Бадер шел впереди, как и полагается, первооткрывателю и хозяину, и Горбовский и Валькенштейн видели его большие оттопыренные уши и светлый хохолок на макушке. «Я ожидал увидеть здесь запустение», — неторопливо рассказывал Бадер. Он говорил по-русски, старательно выговаривая каждую букву. «Этот спутник заинтересовал нас прежде всего. Это было 10 лет назад. Я увидел, что внешние люки раскрыты. Я сказал себе, Август, ты увидишь картину ужасающего бедствия и разрушения. Я даже приказал жене оставаться на корабле. Я боялся найти здесь мертвые тела, вы понимаете». Он остановился перед каким-то люком, и Горбовский чуть не налетел на него. Валькенштейн, который немного отстал, догнал их и остановился рядом, насупившись. «Абер, здесь было пусто», — сказал Бадер. «Здесь было светло, очень чисто и совершенно пусто. Прошу вас, взгляните». Он сделал плавный жест рукой. «Я склонен полагать, что здесь была диспетчерская спутника». Они протиснулись в помещение с куполообразным потолком и с низкой полукруглой стойкой посередине. Стены были ярко-желтые, матовые и светились изнутри. Горбовский потрогал стену. Она была гладкая и прохладная. «Похоже на янтарь», — сказал он. «Попробуй, Марк». Валькенштейн попробовал и кивнул. «Все демонтировано», — сказал Бадер. «Но в стенах и переборках, а равно и в тороидальной оболочке спутника, остались скрытые пока от нас источники света. Я склонен полагать...» «Мы знаем», — быстро сказал Валькенштейн. «Вот как?» — Бадер посмотрел на Горбовского. «Но что вы читали? Вы, Марк, и вы, Леонид?» «Мы читали серию ваших статей, Август», — сказал Горбовский. «Искусственные спутники Владиславы». Бадер наклонил голову. «Искусственные неземного происхождения спутники планеты Владислава, звезды ЕН-17», — поправил он. «Да». «В таком случае, разумеется, я могу не излагать вам свои соображения по поводу источников света». Валькенштейн пошел вдоль стены, озираясь. «Странный материал», — сказал он издали. «Металлопласт, наверное, но я никогда не видел такого металлопласта». «Это не металлопласт», — сказал Бадер. «Не забывайте, где вы находитесь. Вы, Марк, и вы, Леонид». «Мы не забываем», — сказал Горбовский. «Мы бывали на Фобусе, и там действительно совсем другой материал».
Горбовский и Валькенштейн бывали на Фобосе. Это был спутник Марса, и долгое время его считали естественным спутником. Но он оказался 4-километровым тором, окутанным металлической противометеоритной сетью. Густая сеть была изъедена метеоритной коррозией и местами прорвана, но сам спутник уцелел. Внешние люки его были открыты, и гигантский бублик был пуст, точно так же, как этот. По изношенности противометеоритной сети подсчитали, что он был выведен на орбиту вокруг Марса по крайней мере 10 миллионов лет назад.
«О, Фобос!» — Бадер покачал головой. «Фобос — это одно, Леонид. Владислава — это отнюдь другое».
«Почему?» — осведомился Валькенштейн, подходя. Он думал иначе.
«Например, потому что от Солнца и от Фобоса до Владиславы, где находимся сейчас мы, 300 тысяч астрономических единиц. Мы покрыли это расстояние за полгода», — сердито сказал Валькенштейн. «Они могли сделать то же. И потом спутники Владислава и Фобос имеют много общего».
«Но это следует доказать», — сказал Бадер.
Горбовский проговорил, лениво усмехаясь. «Вот мы и попробуем доказать». Некоторое время Бадер размышлял и затем изрек.
«Фобос и земные спутники тоже имеют много общего».
Это был ответ в стиле Бадера. Очень веско и на полметра мимо.
«Ну, хорошо», — сказал Горбовский. «А что здесь есть еще, кроме этой диспетчерской?»
«На этом спутнике, — важно сказал Бадер, — имеются 160 помещений размером от 15 до 500 квадратных метров. Мы можем осмотреть их все». «Но они пусты». «Раз они пусты, — сказал Валькенштейн, — нам лучше вернуться на Ториэль».
Бадр поглядел на него и снова повернулся к Горбовскому.
«Мы называем этот спутник Владя. Как вам известно, у Владиславы есть еще один спутник, тоже искусственный и тоже неземного происхождения. Он меньше по размерам. Мы называем его Слава. Вы понимаете, планета называется Владислава. Естественно, назвать два ее спутника Владя и Слава. Не так ли?»
«Да, конечно», — сказал Горбовский. Это изящное рассуждение было ему знакомо. Он слышал его в третий раз.
«Это вы очень остроумно предложили, Август. Владя и Слава. Владислава. Прекрасно». «У вас на Земле», — продолжал Бадр неторопливо, «эти спутники называют Y1 и Y2, соответственно, Владя и Слава. Но мы называем их иначе. Мы называем их Владя и Слава».
Он строго поглядел на Валькенштейна. Валькенштейн играл желваками на скулах. Насколько было известно Валькенштейну, «мы» — это был сам Бадр и только Бадр.
«Что же касается состава этого желтого материала, который отнюдь не является металлопластом и который я называю янтарин?»
«Очень удачно», — вставил Валькенштейн.
«Да, неплохо. То состав его пока неизвестен. Он остается тайной».
Наступило молчание. Горбовский рассеянно оглядывал помещение. Он пытался представить себе тех, кто строил этот спутник и потом работал здесь когда-то, очень давно. Это были другие люди. Они пришли в Солнечную систему и ушли, оставив возле Марса покинутые космические лаборатории и большой город вблизи Северной полярной шапки. Спутники были пусты, и город был пуст. Остались только странные здания, на много этажей уходящие под почву. Затем, или, может быть, до того, они пришли в систему звезды ЕН-17, построили возле Владиславы два искусственных спутника и тоже ушли. И здесь, на Владиславе, тоже должен быть покинутый город. Почему? И откуда они приходили? Почему и куда они ушли? Впрочем, ясно почему. Они, конечно, были великие исследователи, десантники другого мира.
«Теперь, — сказал Бадр, — мы пойдем и осмотрим помещение, в котором я нашел предмет, названный мной условно пуговицей».
«Он и сейчас там?» — спросил Валькенштейн, оживившись.
«Кто он?» — спросил Бадр.
«Предмет».
«Пуговица, — веско сказал Бадр, — находится в настоящий момент на Земле, в распоряжении комиссии по изучению следов деятельности иного разума в космосе».
«А, — сказал Валькенштейн, — у следопытов. Но я собирал материал по Владиславе, мне не показали эту вашу пуговицу».
Бадр задрал подбородок. «Я отправил ее с капитаном Антоном Быковым 1,5 локальных года назад».
С Быковым они разминулись в пути. Он должен был прибыть на Землю спустя 7 месяцев после старта Ториэля к звезде ЕН-17.
«Так, — сказал Горбовский, — осмотр пуговицы таким образом откладывается». «Но мы осмотрим помещение, где я ее нашел, — сказал Бадр. Не исключено, Леонид, что в гипотетическом городе на поверхности планеты Владислава вы обнаружите аналогичные предметы».
Он полез в люк.
Валькенштейн сказал сквозь зубы. «Надоел он мне, Леонид Андреевич».
«Надо терпеть», — сказал Горбовский.
До помещения, где Бадр нашел пуговицу, оказалось 0,5 километра. Бадр показал место, где пуговица лежала, и подробно рассказал, как он пуговицу обнаружил. Он наступил на нее и раздавил. По мнению Бадра, пуговица была аккумулятором, имевшим первоначально сферическую форму. Она была сделана из полупрозрачного серебристого материала, очень мягкого. Диаметр 38,16 миллиметра. Плотность, вес, расстояние от ближайшей стены. В комнате напротив, по другую сторону коридора, сидели среди приборов, расставленных прямо на полу, двое молодых парней в синих рабочих куртках. Они работали, поглядывая в сторону Горбовского и Валькенштейна, и переговаривались в полголоса.
«Десантники прилетели вчера».
«Вон тот длинный, Горбовский».
«Знаю».
«А другой беловолосый?» «Марк Ефремович Валькенштейн, штурман».
«А, слыхал».
«Они начнут завтра».
Бадр, наконец, кончил объяснять и спросил, все ли понятно.
«Все», — сказал Горбовский и услыхал, как в комнате напротив хихикнули. «Теперь мы вернемся домой», — сказал Бадр.
Они вышли в коридор, и Горбовский кивнул парням в синем. Парни встали
и поклонились с улыбками. «Желаем удачи», — сказал один.
Другой молча улыбался, крутя в руках моток многоцветного провода.
«Спасибо», — сказал Горбовский.
Валькенштейн тоже сказал «спасибо».
Отойдя шагов на 100, Горбовский обернулся. Двое в синих куртках стояли в коридоре и смотрели им вслед. Время в империи Бадера, так насмешники называли всю систему искусственных и естественных спутников Владиславы, обсерватории, мастерские, заправочные станции, черные цистерны плантации с хлореллой, оранжереи, питомники, стеклянные сады отдыха и пустующие торы неземного происхождения, исчислялось 30-часовыми циклами.
К концу третьего цикла, после того, как дезвездолет Ториэль, 6-километровый гигант, похожий издали на сверкающий цветок, вышел на меридиональную орбиту вокруг Владиславы, Горбовский предпринял первый поиск. Дезвездолеты не приспособлены к высадкам на массивные планеты, особенно на планеты с атмосферами и тем более на планеты с бешеными атмосферами. Для этого они слишком хрупки. Высадки осуществляются вспомогательными кораблями-ботами с атомно-импульсным или фотонным приводом, устойчивыми планетолетами облегченного типа с нефиксированным центром тяжести. Рейсовый звездолет несет на себе один такой бот, а десантный — от 2 до 4. Ториэль имел на борту 2 фотонных бота, и в одном из них Горбовский предпринял первую попытку прощупать атмосферу Владиславы.
«Поглядеть, стоит ли», — сказал Горбовский Бадеру. Бадер лично прибыл на Ториэль, он много кивал и говорил «О да!».
И когда бот Горбовского оторвался от Ториэля, сел на стульчик сбоку от наблюдательного пульта и стал терпеливо ждать. Все десантники собрались возле пульта и следили за неясными вспышками на сером экране. Это были отпечатки сигнальных импульсов, которые посылал автопередатчик на боте. Десантников было 3, если не считать Бадера. Они молчали и думали о Горбовском, каждый по-своему. Валькенштейн думал о том, что Горбовский вернется через час. Он терпеть не мог неопределенности, и ему хотелось, чтобы Горбовский был уже здесь. Хотя он знал, что первый поиск всегда проходит благополучно, особенно если десантный бот ведет Горбовский. Валькенштейн вспомнил первую встречу с Горбовским. Валькенштейн только что вернулся из броска на Нептун, вернулся без потерь, гордился этим и хвастался ужасно. Это было на Цефее, спутники Луны, откуда обычно стартовали все фотонные корабли. Горбовский подошел к нему в столовую и сказал: «Извините, ради бога, вы, случайно, не Марк Ефремович Валькенштейн?» Валькенштейн кивнул и спросил: «Чем могу?» У Горбовского был очень несчастный вид. Он сел рядом, пошевелил длинным носом и сказал просительно: «Послушайте, Марк, вы не знаете, где здесь можно достать арфу?» «Здесь это на расстоянии в 350 тысяч километров от Земли, на звездолетной базе». Валькенштейн подавился супом. Горбовский с любопытством разглядывал его, затем представился и сказал: «Да вы успокойтесь, Марк, это не срочно. Я, собственно, хотел узнать, на каком режиме вы входили в экзосферу Нептуна». Это была манера Горбовского — подобраться к человеку, особенно незнакомому, задать такой вот вопрос и смотреть, как человек выкручивается. И биолог Перси Диксон, черный, заросший курчавым волосом, тоже думал о Горбовском. Перси Диксон работал в области космопсихологии и космофизиологии человека. Он был стар, очень много знал и провел над собой и над другими массу сумасшедших экспериментов. Он пришел к заключению, что человек, пробывший в пространстве в общей сложности больше 20 лет, отвыкает от Земли и перестает считать Землю домом. Оставаясь землянином, он перестает быть человеком Земли. Перси Диксон сам стал таким и не понимал, почему Горбовский, налетавший 5,5 парсеков и побывавший на десятки лун и планет, время от времени вдруг поднимает очи горе и говорит со вздохом: «На лужайку бы, в травку, полежать, и чтобы речка». Ирю Васеда, атмосферный физик, думал о Горбовском. Он размышлял над его прощальными словами. «Посмотрю, стоит ли». Васеда очень боялся, что Горбовский, вернувшись, скажет «не стоит». Так уже случалось несколько раз. Васеда занимался бешеными атмосферами и был вечным должником Горбовского, и каждый раз ему казалось, что он отправляет Горбовского на смерть. Однажды Васеда сказал ему об этом. Горбовский серьезно ответил: «Знаете, Рю, еще не было случая, чтобы я не вернулся».